Тема для размышлений, которую я хочу вам сегодня предложить, она родилась после одного разговора. Разговор у нас на служении произошел на диспут-клубе. Один брат рассказал историю, которая произошла очень давно, я не знаю, сколько там, 20 лет назад, может быть, 40. Давно. В одной протестантской церкви человек пришел в церковь, ну, это были времена Советского Союза, это само по себе было таким шагом, очень смелым. Ну вот, Советский Союз и законы, я думаю, что Богу не помеха, он умеет и делает то, что нужно ему, это, я думаю, что для нас помеха, для нас какое-то испытание, а для него нет. Ну вот человек пришел к Богу, пришел в церковь, ну, совершил, видимо, какое-то покаяние, поскольку эта церковь все-таки протестантская, в том виде, в знакомом для нас виде, в понятном для нас виде совершил это покаяние, принял крещение, но через какое-то время он пришел к своему пастору, это вот брат рассказывает эту историю, подошел к пастору и спросил, а я спасен? Я не знаю, как там проповеди проходили, может быть, вот они в таком формате, как у нас и не были, у нас с вами очень много проповедей, очень много слова. В то время, может быть, было посложнее в этом плане, может быть, условно, полуподпольно как-то собирались, не знаю. Ну вот человек подошел с таким вопросом. Я на самом деле часто с этим встречаюсь, и даже вот, условно, там 2 часа назад мы сидели с братьями и об этом спорили. Спасен я или не спасен? Ну вот один из этих братьев, который эту историю рассказал, вот ставим мы такие вопросы. Ну здесь еще вопросы вот вечности, да, спасения во времени. Юрий Николаевич немножко об этом говорил. Вот. И пастор этот отвечает ему, что спасенный человек, он чувствует, что он спасен. Он чувствует. Он говорит, ну и он спрашивает, а ты как? Вот ты чувствуешь? Что ты чувствуешь, что ты спасен? Как ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? А тот человек говорит, ну я ничего не чувствую. Говорит он, ну, нет у меня такого чувства, что я спасен. Вообще ничего не чувствую. Ну и тот ему говорит, пастор, значит, ну значит ты не спасен. Такая грустная история. Вопрос очень нужный, хороший вопрос. Вообще самый важный вопрос, наверное, важнее вообще в жизни вопроса нет. Ну, по крайней мере, это наше понимание с вами, понимание верующего, понимание христианина, что важнее вопроса спасения нет вообще ничего. Я спасен или нет? Еще одну историю вспомнил на одном христианском канале. Священнослужителю задали вопрос по поводу поиска духовного наставника, как его найти. Ну, вот, духовник, да, в православной церкви это называется. Хотя у нас тоже это есть. Может быть, называется не так. Ну, есть какое-то... У некоторых, так скажем, между некоторыми членами церкви складываются какие-то отношения, вот такие отеческие, духовное какое-то наставничество. И священник дал достаточно хороший, развернутый ответ, как найти, как к этому подойти вопросу. Сказал, что наставник вот ведет к Богу. Ну и он рассказал, как такую, не знаю, что это, анекдот, история, притча, не знаю, как это назвать. Он говорит, вот если у человека есть проблемы в отношениях с Богом, ну или вообще таких отношений нет, то тогда вот наставник, духовник, священнослужитель, он может помочь эти отношения найти, наладить, там, улучшить. Вот. Но если у человека нет отношений со своим священником, тогда ему уже ничто, никто не поможет. Ну вот такая здесь, наверное, здесь, конечно, в ответе была ирония, печаль о священнослужителях, которые не могут построить отношения с людьми вокруг, ну и как следствие не могут человека никуда привести. А, помните, начинали-то мы с чего? Со спасения. Он говорит, пришел к священнику и спрашивает, я спасен или нет. Вот. И, соответственно, священник или каждый из нас, служитель, который не может построить отношения с человеком, который задает нам вопросы, ну, вряд ли куда-то мы можем кого-то привести. Мы сами не знаем, куда нам идти. Ну, или мы вместе идем, но дорога такая тяжелая. Мы вместо того, чтобы помогать друг другу, препятствия устраиваем. И так путь тернистый, а тут еще тернистее его делаем. Ну вот мы такие люди. Мы все очень разные. Мы по-разному думаем, по-разному чувствуем. Бывает, что вот чувства или мысли по одному и тому же поводу, по одному и тому же предмету, они могут быть у нас диаметрально противоположными. Ну вот, по-разному мы чувствуем. По поводу чувствительности я вообще делю людей на две категории. Толстокожие, которые ничего не чувствуют, вот как этот человек, да, о котором я рассказывал, который пришел к пастору, говорит, ну ничего не чувствую. И вторые – это тонкорунные. Руно – это кожа или шкура. Вот, эти чувствуют все. Малейшее прикосновение, дуновение ветра они чувствуют. Ну, вот я услышал этот рассказ о священнике, о диалоге священника с этим вот с новообращенным человеком. Я не знаю всего, что там происходило. Мы не знаем, какие отношения между ними сложились. Может быть, священники с умом как-то, со смыслом это отвечал. Не знаю. Поэтому ту ситуацию конкретно судить не берусь. Но вот, но если спасение определяется чувствами, то, конечно, это очень даже неправильно. В вопросах спасения руководствоваться чувствами нам нельзя. Чувство – это внутреннее эмоциональное переживание или какое-то субъективное оценочное отношение к различным фактам, к явлениям, может быть, к людям. Да, и мы понимаем, что такое чувство. Я сейчас попытался дать определение. То есть это внутреннее отношение, внутреннее переживание к каким-то вещам. Субъективное, естественно, оценочное. Мы оцениваем, хорошо это или плохо. Но вот проявление наших чувств, переживание наших чувств, оно очень связано сильно с темпераментом. А темперамент, мое понимание, темперамент – это то, что мы не воспитываем, это то, что мы получаем практически от рождения, наверное. Понятно, что какие-то внешние воздействия влияют, как нас воспитывали, какие у нас были родители, но все-таки моя жизнь, мой опыт подсказывает, что это то, что мы получаем вот от рождения, как правило. Ну и понятно, что на чувства влияют и состояние здоровья, и наличие денег в кармане, и их количество. У меня, по крайней мере, такое было в свое время, в конкретный период времени. Ну и если чувствами определять спасение, тогда мне первому здесь горе, потому что я тоже толстокожий, я тоже ничего не чувствую. А если даже и чувствую, то чаще я испытываю печаль. Когда я думаю о себе, о своем состоянии, о своем спасении, я больше, наверное, испытываю печаль. Почему? Я тут, мне близок один из героев, известно очень произведение. Он так говорил: «Слова парят, а чувства вниз влекут». И дальше там вторая часть, она для меня дает надежду. А наверху слова без чувств не признают. А кто-то, может быть, вот на эту фразу «слова без чувств не признают наверху», тот, может, и по-другому ее оценит, как печально. Для меня это какая-то радость, что все-таки чувства тоже нужны, чувства – важная вещь, чувства – вещь необходимая. И когда Дух Святой или наша совесть нас обличает, именно чувства вступают в работу. Ну, на мой взгляд, с этого начинается. В том числе чувства помогают принять решение человеку. А покаяние – это страх, это сожаление о своих грехах, о своей греховности. Это радость, радость о благой вести, радость о Божьей любви, радость о Евангелии, которую мы с вами слышим, радость о прощении, радость о Боге. То есть все это вместе в совокупности подвигает нашу волю, наше «я» сказать Богу «да». Но все-таки это часть душевная, а спасение в вечности – спасение от наказания, спасение от ада – это акт божественной воли. Бог – податель, Бог – инициатор нашего с вами спасения. Ну и человек только решает наше дело, вот Юрий Николаевич об этом говорил, человек решает откликнуться на Божий призыв, вот на этот Божий акт дарования нам спасения, или не откликаться. Ну и нам дана Библия, чтобы мы постигали ее разумом. Чтобы мы сами не зависели ни от своих чувств, чтобы мы не зависели от других чувств, чтобы мы другим не создавали трудности, нам важно познавать нашего Бога. Мы сегодня говорим, размышляем о познании Бога, тем более Бог сам этого хочет. Ну и вот тот пример, который я вначале привел, когда пастор ответил вот таким образом своей овечке, я не знаю, как его назвать правильно будет в данной ситуации, что спасение его зависит от чувств. Может быть, конечно, того человека это отрезвило, не знаю, но вот так. Конечно, есть какой-то мистический опыт, есть дары, сверхъестественные дары Духа Святого, которые нам помогают познавать Бога, которые нам познавают понимать Библию, но все-таки Библию мы познаем разумом, возможно, невозможно, точно, конечно, растворяется верой, точно нам помогает Дух Святой, но мы познаем ее разумом. Нам Бог дал разум, нам Бог дал Библию, мы ее читаем, понимаем, и на основании этого у нас рождается в том числе вера. Но несмотря вот ни на что, на сверхъестественные какие-то вещи, все-таки любое свое переживание, любое свое чувство, Библия нас призывает сверять с тем словом, которое мы с вами читаем. Галатам 1 глава 8 стих, апостол Павел пишет: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Чувства бывают обманчивы, поэтому вот, представить себе, да, ну, видимо, такое, я не знаю, возможно, невозможно, но апостол Павел что-то начал говорить не то. Вот. Понятно, что его нет, у нас мы такой опыт с вами не сможем пережить, а вот ангел, допустим, придет какой-нибудь ангел, это реально, ну, наверное, кто верит, тому может прийти, и что-то начнет говорить не то, что Иисус это не Христос, ну, например, да, самое страшное, что может быть, Иисус это не Христос, и вот тогда ему анафема. Ну, представляете, ангел с неба, я не представляю, я думаю, что вы тоже. Но мы должны сверять, по крайней мере, что же там об ангелах говорить, свои чувства, свое понимание с библейским словом. Бог хочет, чтобы мы его познавали. Наш текст, Деяния, 17 глава, с 26 стиха по 31. Книга Деяний святых апостолов, с 26 стиха, 17 глава. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Ну, еще один отрывок по поводу поиска Бога через, в том числе и в основном через Слово Божье, 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Только два текста, ну, в Библии их очень много, которые говорят об этом, о поиске Бога, о нашем хождении перед Богом. Что значит искать и познавать Бога? Чем руководствовать? Чувствами, ну, как мы с вами говорили, да? При поиске ответа на вопрос, я нашел Бога или нет? Ну и, если чувство обманчиво, что делать? Еще раз мы с вами 27 стих прочитаем. Это Деяние, 17 глава, это основной наш текст. Деяние, 17 глава, 27 стих. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Здесь стоит двоеточие в конце. У нас также здесь, да? Стоит в конце двоеточие. То есть дальше идет объяснение близости Бога. В чем близость Бога? Не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, двоеточие. 28 стих. «Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Мы живем, мы живы, потому что Бог рядом. Мы его творение, мы его род. Я так понимаю, мы его и род, это вот мы его творение. Мы без него никуда. Это так естественно, что мы этого не замечаем. Мы этого с вами не чувствуем. Мы с вами не чувствуем, что Бог где-то рядом. Мы с вами не чувствуем, что это Бог нам дает жизнь. Ну, нам часто кажется, что это все само по себе. Ну, вот я покушал, и хорошо мне. Мы не чувствуем на самом деле, да? Вот, и мы с вами не чувствовали это. Мы до того, как были верующие, было то же самое, ничего не изменилось. Мы были живы благодаря тому, что Бог рядом. Благодаря тому, что Он поддерживает вообще жизнь во Вселенной и в нас с вами в том числе. Но мы этого с вами не чувствовали. Далее идет логический вывод, как бы подведение итогов, да, сказанному ранее, потому что мы с вами здесь видим слово «итак», 29 стих. «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства или вымысла человеческого». Мы воспринимаем окружающий мир через органы чувств. Бог нам их дал для того, чтобы мы, ну, были живы. Для того, чтобы мы воспринимали все вокруг. Видели, слышали, чувствовали, ну, все органы чувств. Мы, конечно, не можем оставаться равнодушными к красоте, к творениям искусства. Красота возбуждает чувства. И человек может начать придумывать себе то, чего нет. Да, вот потому он говорит, не должны думать, глядя на какие-то образы искусства или вымысла человеческого. Мы способны придумывать то, чего нет. Яркий самый пример, это когда Моисей разговаривал с Богом, все понимали, вот там Бог, но у них появился золотой телец. Видимо, телец был очень красивый. Я сейчас не шучу, там не иронизирую, на самом деле, видимо, телец был очень красивый. Это было произведение искусства, да, оно еще было золотое. Золото, видимо, само по себе, в принципе, манит. А когда много золота, я не знаю, кто-нибудь из вас видел, нет золотых тельцов, но, видимо, когда очень много золота, и когда это красиво сделано, мастера, видимо, были, вот каким-то образом там сумел завладеть их чувствами. Потому что понятно, что это был не Бог, но чувствами он их завладел, красивый золотой телец. И апостол Павел, и Дух Святой нас об этом предупреждает, чтобы мы не руководствовались своими чувствами. Есть другая крайность, как обычно вот, бывает у людей, которые или в одну крайность попадают, или в другую. Да? И в данном случае другая крайность – это когда человек полностью отвергает искусство, какие-то достижения человечества, хотя оно создано Божьими людьми. Ну, что-то красивое. Яркий пример – икона. Например, икона – это картина, на которой изображен какой-то библейский сюжет. И одни обожествляют иконы, одни поклоняются им, а другие их терпеть не могут, смотреть на них не могут. Хотя икона, быть может быть, очень красивая, и там что-то изображено. Еще раз говорю, как правило, это, ну, не как правило, это вообще всегда библейский сюжет. И для кого-то, может быть, ну, она поможет о чем-то размышлять, что-то найти. Не в качестве объекта поклонения, еще раз говорю, да, а в качестве произведения искусства, на котором есть библейский сюжет. Это, ну, мы можем с вами взять другой вариант. Книжки. Есть книжки. Вот есть книжки, где название такое, ну, прямо бросается, да, в глаза. Есть такая статистика интересная. Книжки, на которых в названии присутствует слово «сатана» или «дьявол», покупаются лучше всего. В христианских магазинах есть такая статистика. Ну, вот я не знаю, почему, но это так. Люди, которые этим занимались, они подтверждают. Так вот, у нас есть книжки, допустим, где, ну, там конкретно написано «христианская книга», и мы вот о христианская. А, например, есть «Братья Карамазовы», да, там ничего не написано о христианской книге. Но это самая христианская книга, на мой взгляд, из всех христианских книг. «Братья Карамазовы». Хотя кто-то, может быть, ну, Достоевский, кто-то, может быть, с этими не согласится. Так вот, есть люди, которые напрочь все это отвергают, если там не написано, что это христианская книга. Ну вот, есть крайности. И это все, эти крайности, они как раз, как правило, наши с вами крайности, они, как правило, всегда бывают последствием нашей особой чувствительности. Когда мы больше доверяем чувствам, а не Слову Божьему. И апостол Павел вот об этом здесь предупреждает. Хотя вот это выражено именно в такой форме, да, что вы смотрите на золото, на серебро, камень, на искусство, на вымысел человеческий. Мы не должны ничего обожествлять. Ничего, абсолютно, не надо впадать в крайности. Например, еще один пример. Бог есть любовь. Читаем мы с вами, но любовь не есть Бог. Если мы любовь сделаем Богом, горе нам. Потому что куда нам деваться с нашей справедливостью тогда, если мы будем все прощать? Все. Потому что нужна будет справедливость. На суде будет справедливость. Там будет и любовь. И даже она, говорят, превозносится, но от нее мы никуда... Мы тогда все покроем. Мы покроем с вами убийство, мы покроем с вами все, что угодно, если любовь станет нашим Богом. Есть другой вариант. Есть такая фраза. Наш Бог есть Бог порядка. У фарисеев Бог стал... Порядок стал Богом. Им нужно было соблюдение закона. Как к этому относился Иисус Христос, мы с вами знаем. Хотя, ну, Порядок нужен, порядок в мыслях, порядок в вещах, порядок в делах. Никуда от этого мы не денемся. Дальше пойдемте. Наш библейский отрывок, 30 стих. Итак, это важное слово. Здесь как бы подводится итог, делается какой-то вывод из сказанного. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Итак, оставив неведение, это значит узнать, найти. То есть мы ушли от неведения, мы ушли от незнания, значит мы пришли к знанию. Это равно покаянию. Оставив неведение, Бог повелевает всем покаяться. Понятна моя мысль, да? Наше знание, это тогда, наше знание Бога, я имею в виду, потому что мы говорим о познании Бога, мы говорим о поиске Бога. Наше знание Бога, оно приравнивается к покаянию. Тогда считается, что мы познали, хоть каким-то образом нашли Бога, когда мы покаялись. Ибо Он назначил день. День суда этот настал? Ну, я надеюсь все-таки, что еще пока нет, да? День суда не настал, еще не настал. И у каждого из нас, у каждого человека есть время между днем покаяния, когда мы в первый раз познакомились с Богом, и днем, когда мы представим перед Ним, перед Богом нашим, я так понимаю, что это день моей смерти. Человек покаялся, ответил на призыв Бога, вернулся к Богу, познакомился с Ним. Мы с вами размышляли над этим вопросом, да, что значит искать Бога, познать Бога. А дальше что? Ну вот познали мы, узнали, покаялись. Ну и здесь тот отрывок, который мы еще раз читали с вами, уже читали 1 Тимофею 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся всем постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушаешь тебя». Познавая Бога, Его волю, Его чувства, Его характер, все время, пока познавай Бога, все время, пока ты живешь на земле. И этот процесс, я думаю, даже в вечности не завершится. И вот этот ответ на вопрос, для чего мне познавать Бога? Спасешься. Помните, этот бесчувственный человек, да, спрашивал, я спасен? Пастор спросил его о чувствах. А ведь можно было задать другой вопрос или другие вопросы. И рассказать не только о чувствах, но и о том, что мы сами знаем о Боге, что мы знаем о спасении. Потому что так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Человек пришел с конкретным вопросом, как мне спастись? Ну, видимо, даже несмотря на то, что он был в церкви, он не знал об этом. Так может быть. Можно привести еще один пример, на мой взгляд, такой достаточно яркий. Это как рождение ребенка. Когда он рождался на свет, он столько вытерпел. Ну, мы с вами не помним, как мы рождались на свет, да? Мамы представления, которые рожали, имеют о том, как это происходит. Но я думаю, что ребенок терпит не меньше, чем мама. И если бы он мог нам с вами рассказать, какие он испытал чувства в момент рождения, я думаю, нам было бы очень, конечно, интересно. Но ведь никто из нас не жалеет, что родился, да, как Юрий Николаевич говорил. Несмотря на все эти трудности, которые мы проходим, мы живы. У нас есть возможность, есть привилегии, есть трудности, но есть и радости. И за это слава Богу. Ну вот родился ребенок. Вот папа, вот мама, вот их любовь. С самого рождения ребенок постигает своих родителей через их заботу и любовь. Ребенок не понимает, ну, я прямо новорожденный, неважно, полгода, год, два. Ведь ребенок своим разумом, своим умом не понимает, что они подарили ему жизнь. Это потом нам это рассказывают, и мы это начинаем понимать. Но первоначально ребенок этого не понимает. Он не понимает, что он живет благодаря их заботе, их любви, их охране. Он пока не понимает, что это все благодаря любви. Он сам любит в ответ. Иногда капризничает, вредничает, но он любит. Он любит своих родителей так, как он может, так, как он понимает, так, как он умеет. И ребенку, по большому счету, не важны фактически какие-то данные родителей, да, их положение, все остальное. Папа самый сильный, а мама самая красивая. У любого ребенка папа самый сильный, мама самая красивая. Все остальное нас, ну, все остальное ребенка не волнует. И ребенок жив и живет отношениями, вот теми отношениями, которые... Я сейчас говорю о познании Бога. Что нам важно в познании Бога? Какой он? Вот сейчас только с братьями рассуждали. Вот что значит триединый Бог? Какая разница, что значит триединый Бог? Самое важное нам то, что Бог нас хранит. Самое важное то, что Бог нас любит. То, что Он нас кормит. К сожалению, в человеческой жизни, конечно, бывает по-другому. И самое главное, вот о чем я на протяжении собрания говорил, верность. Постоянство в отношениях. Это самое главное. Я думаю, многие из вас, кто там следит за новостями, слышали, вот недавно ситуация была с девочкой, с маленькой, да, которую там где-то нашли в квартире, в какой-то неубранной квартире. Мама ушла. Вот, то есть, как только мамочка прекратила, ну, какое уж ни на есть, я не знаю, там у нее была любовь и забота, я не знаю, какие они были, видимо, были очень слабые, но все, ребенок встал на грань смерти. Его нашли, слава Богу, все, сейчас нормально с этим ребенком. Но вот это постоянство. Для нас что важно? Постоянство отношений, постоянство Божьей любви. Вот это мы можем и должны постигать. И что очень важно, я хочу сказать, для чего мы все это постигаем. Первое, мы с вами говорили, для того, чтобы быть просто спасенными. И второе, очень важно, вот та история с этим пастором, с этим человеком, для того, чтобы уметь рассказать другим. Что есть спасение, что есть любовь, что есть покаяние. Потому что мы все без исключения, вот в каком бы служении вы ни были, сколько бы вы ни были в церкви, вы все имеете образ священства. Мы все с вами имеем образ священства. Каждому из нас в любой момент может кто-то подойти и спросить. И будет хорошо, если бы мы будем уметь рассказать о любви. И мы сможем уметь эту любовь подарить. Как родители, не задумываясь, дарят эту любовь своим детям. Вот такой у нас Бог, вот... Такого Бога мы с вами нашли. К сожалению, время наше закончилось. Мы нашли с вами Бога, все без исключения. И дай Бог нам, вот, как этим детям, не оставаться двухлетними, а научиться понимать нашего Бога, научиться понимать Его характер. И самое главное, еще раз, научиться уже быть для других любящими, любящими проводниками к спасению. Давайте помолимся. Господи, дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя вот за эту привилегию еще и раз прийти в место Твоего особого присутствия. Господи, мы веруем, что Ты сейчас здесь среди нас. Мы веруем, что Ты в нас, Господи, необъятный, любящий, бесконечный Бог в нас. Господи, спасибо Тебе. Спасибо, что у нас есть такая привилегия иметь такого Бога, как Ты. Господи, благослови наше собрание. Наш выход отсюда, Боже. Благослови предстоящее собрание нашей молодежи здесь во имя Иисуса Христа. Господи, пусть Твоя любовь, Твоя милость все это покроет. Господи, и помоги нам быть благодарными во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.